Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня этот воскресный день именуется Церковью еще неделей о блудном сыне, потому что в подготовке к Великому посту положено чтение притчи, сказанной Господом нашим Иисусом Христом, о блудном сыне. Вы хорошо знаете содержание этой притчи, которая говорит нам о неизреченной милости Божией к грешным людям. И с одной стороны Господь указывает на свою милость, с другой стороны требует от нас обращения от греховной жизни и искреннего нелицемерного покаяния. Тогда милость Божия зальется и на каждого кающегося так, как излилась на блудного сына. Но сегодня я не буду говорить о милости Божией и содержании этой притчи разъяснять, которое уже сказано было в прошлые разы достаточно, а хочу поговорить тоже о очень важном вопросе, который в наши последние предантихристовые дни, к сожалению, имеет место в нашей жизни, и обязательно мы должны быть предупреждены и научены в отношении этого важного вопроса. Святой апостол Павел, описывая последнее время среди разных признаков этого времени, упоминает и о том, что колдуны и чародеи в это последнее время будут много преуспевать, обольщаясь и обольщая других. Для чего святой апостол написал нам это предупреждение, это вразумление? Просто так, чтобы нас известить, или чтобы предупредить и дать нам как бы руководство к действию? Конечно же, это не просто сказано так для какого-то осведомления, а сказано с важной целью, чтобы мы, живя в это время, обратили внимание на действия окружающих нас, людей, погрязших в демонообщении, служащих бесам, и принимали меры защиты против них, потому что, к сожалению, их злые дела, их злые воздействия сказываются на жизни истинно уверовавших во Христа людей. Мы изгнаны из рая и должны помнить всегда, что живем в стране изгнанничества, в стране скорбей, в стране временного нашего прибежища, и здесь мы странники и скитальцы. И этот мир, куда мы изгнаны, еще является миром князя сего, этого мира, сатаны или дьявола. Поэтому этот князь господствует здесь, его демоны здесь имеют большое влияние, и люди, отдавшиеся этим демонам, вступившие с ними в союз за счет своей души, вечной принадлежить своей участи, ибо они сожевают погибель вечную и разделят участь с демонами. Но они выбирают, к сожалению, такую свою участь, а они становятся врагами нашего спасения, врагами Церкви Христовой, врагами Бога и всех Его истинных последователей. И это было всегда. После грехопадения, когда люди были изгнаны на землю, демоны быстренько обучили еще допотопных людей вот искусству магическому, к которому относятся и колдуны, и чародеи, и прочее. И это является все делами плоти, поэтому Господь, потопив допотопный мир, как бы потопил и эти грехи допотопных людей. Но демоны непотопляемы, и до страшного суда им дана свобода действия. Поэтому они быстренько обучили после потопных людей, то есть те, которые пошли уже от детей Ноя и наполнили землю, они нашли среди них грехолюбцев, которых обучили тому же искусству магическому. И опять магия, колдовство, чародейство процветали в человечестве, особенно по той причине, что истинная вера хранилась только в одном богоизбранном народе, а остальные народы все пребывали в так называемом язычестве, идолопоклонстве, кумирослужении, а все эти идолы и кумиры были никто иные, как демоны, или за истуканами этими, сделанными руками человеческими, стояли демоны. Поэтому служение идолам, кумирам, истуканам было служением демонам. И были жрецы, то есть особо посвященные вот, в отношении с демонами люди, которые обслуживали эту языческую религию. И в разных странах, в разных народах они были как бы разной формы, но суть основная была одна и та же. А суть любого идолослужения, языческого служения или магических всех этих действий одна. Люди вступают в общение с демонами на определенных условиях, договариваясь с ними, и демоны, со своей стороны, обещают этим людям оказывать свое злое содействие в злых делах. Потому что эти люди не могут сделать ничего доброго, полезного, благоугодного. Они могут делать только злое, то есть разрушать, уничтожать, убивать, грабить и тому подобное. Наводить всякую порчу и всякие страдания, то, что Бог попустит и разрешит им навести в каждый конкретный, в конкретном случае. И из Святого Писания мы знаем, что чародеи, колдуны, ведьмы не процветали в эти времена так, что даже в богоизбранном народе израильском была нужда защищаться от вот этих колдунов и чародеев тем, что, например, царь, первый израильский царь Саул, просто физически уничтожал всех, кто занимался чародейством, и сохранил только одну себе ведьму, которой потом и пал, обратившись к ней за помощью. И это было тяжким грехом, дополнительный, который окончательно лишило его и царства, и спасения. Но как бы действуя сначала по воле Бога, он уничтожал всех, кто занимался этим злым деянием. И по закону Моисея все колдуны, чародеи и приравнившиеся к ним астрологи, алхимики, гадатели, волхователи, все они считались мерзостью пред Богом и предавались публичной казни, побиением камнями, предавались проклятию, отвержению. И у древних иудеев существовала наука, демонология. Поскольку не было еще благодатного завета на них, не было благодати Духа Святого и благодати Церковной, а они жили в мире, насыщенном демонами, колдунами, чародеями и прочими демонослужителями, то им нужно было как-то выживать, как-то защищаться, и поэтому они собирали крупицы опыта и познаний и составили такую науку, как демонология, которая и помогала им в разных житейских случаях защищаться и сопротивляться демонам и их воздействиям в лице колдунов, чародеев. Эта наука имела ряд предписаний, помогающих верному иудею защищаться. И, конечно, это было очень обременительно, надо было все это изучать, помнить и действовать. Сейчас до нас дошли только отдельные некоторые части из этой науки, и она не имеет для нас такого значения большого, кроме как исторического, потому что мы в Церкви Христовой защищены особой благодатью, имеем особую силу и требы по защите, но самой сильной защитой для нас может быть только наша правая вера и благочестивая жизнь. Потому что доступ к силам зла христианин допускает только своим согрешением, своим невниманием, своей леностной такой жизнью. Вот. И из-за этого чаще всего и бывают слабые места, куда проникают демоны и куда могут воздействовать их служители, чародеи, колдуны, к сожалению, и на христиан они воздействуют и причиняют всякое зло, наводят всякую порчу. Потому что нет человека, кто не согрешит. Один Христос, кроме греха. И поэтому всякий человек, кто живет, грешит, значит, он из-за своих грехов и имеет эти слабые места, они образуются. И пока человек покаянием не врачует, это место будет слабым местом, куда демоны и колдуны могут носить удары, причиняя вред этому христианину. И так вот, в той древней науке демонологии были описаны такие случаи, советы такие, что, например, нельзя в вечернее время идти навстречу быку, корове или вот домашним животным, которые вот с рогами, ибо демоны часто возбуждали этих животных для того, чтобы они нападали даже на своих хозяев, близких людей, и могли причинить травму или убить даже вот в ярости своей этого человека, который ослушивался такого совета. То есть, если видишь, идет человек и шел иудей вечером и видел, что где-то появляется на дороге какое-то крупное рогатое животное, то он обходил это место, ибо был предупрежден, что, возможно, демоны используют это животное, чтобы донести ему вред или убить его. И это просто вот один из примеров, как древние иудеи использовали эти советы и таким образом защищали себя, спасались от какого-то вреда или смерти. Еще у них был совет никогда не возвращаться домой той дорогой, которой ты вышел, обязательно возвращаться другой дорогой. Здесь тоже был очень такой reason важный, то есть значение, что Демоны ведут внимательное наблюдение за человеком, и они видят, что он вышел этой дорогой, и, естественно, подразумевают, что человек вернется этой же дорогой домой, и делают засаду. И поэтому, если человек не послушается этого совета и пойдет обратно домой этой же дорогой, он может нарваться на эту засаду, то есть они уже приготовили какую-то пакость, какую-то напасть, какую-то скорбь, какое-то искушение, и человек как бы впадает в это искушение, потому что не послушался мудрого совета и вернуться с другой стороны домой, где демоны еще не знали этого и не могли приготовить засаду. Вот такими способами как бы верные Богу иудеи ограждали и охраняли себя, и эти знания тоже были не донесены ангелами или от Бога, разумлениями и опытом их жизни. И мы в книгах Ветхого Завета находим в книге Товита, как архангел, один из высших чинов Серафимов, Рафаил научил Тавию изгнать очень сильного, лютого демона, который убивал многих людей, которые сватались к его будущей невесте. И способом изгнания было не какая-то молитва или какое-то благодатное действие, а воскурение печени пойманной определенного вида рыбы, который он поймал с помощью ангела, поймал эту рыбу, взял ее печень и по совету ангела воскурил, и демон, не терпя этого воскурения, убежал. То есть мы видим на этом примере, что ангелы обучали верных иудеев некоторым действиям, которые воздействовали на демонов, потому что ангелы знали природу демонов, знали, что на них может воздействовать. Сам человек, конечно, не знает, что можно рыбу поймать, взять ее печень, воскурить и знать демона какого-то определенного. Конечно же, люди этого никогда не могли бы сами догадаться, но с разумлением ангелов это как бы фиксировалось, и эти знания складывались в такую копилку, которая накапливалась, и целая наука существовала вот о защите. И вот пришло время благодати. Наступил Новый Завет. И мы видим, что апостольская проповедь столкнулась с ожесточенным сопротивлением не только неуверовавших в Христа иудеев, отступников от святой веры и богоубийц, не только с языческим миром в лице их там, жрецов и императоров, их правителей местных, но и в лице колдунов и чародеев. В Деяниях апостолов мы видим много случаев описано, как колдуны и чародеи противостояли апостольской проповеди и как апостолы преодолевали эти препятствия истинной благодатью, силой, чудесами так, что некоторые колдуны притворно даже присоединялись к церкви, принимали крещение, видя превосходство святых апостолов, вот, что они несравненно сильнее, могущественнее, и это этих гордых служителей демонов подкупало, что они вынуждены были притворяться, в ложном смирении одевать личину, чтобы как-то дальше вынашивая свои вот эти злые планы, вот, действовать в окружении апостольской проповеди. Одним из таких притворившихся чародеев был Симон, именуемый Волх. Само название говорит, что это был человек, занимавшийся колдовством, который много удивлял людей, не знавших Бога, своими чародействами, колдовскими всякими действиями, пока не пришли апостолы, и он увидел, и вынужден был закрыться, а потом, по принятии крещения, все равно вернулся на старую блевотину, и даже, согласно преданию церкви, выступал против апостола Петра и был посрамлен им, ибо по молитве Петра бесы, которые подняли на глазах у всех людей, присутствующих, Симона Волхва на воздух, И, а он вроде как вот, что он левитирует, вот какую силу имеет. На самом деле его держали демоны, апостол помолился, перекрестил, демоны разбежались, и он разбился с большой высоты на посрамление бесам и на прославление всем колдунам чародеям. Также мы видим в житиях святого апостола Иоанна Богослова, нашего покровителя, нашего первоиерарха, как ему приходилось противостоять различным колдунам. И тоже одного из них, Кинопсон, он подобным образом поразил, когда демоны держали его в ложном таком чуде, якобы хождение по водам, на самом деле, то есть, видимо, людям казалось, что он идет по водам. И это было за счет поддержки демонов, которые невидимы были для остальных людей. Вот. Апостол помолился тоже, Иоанн Богослов перекрестил, и этот Кинопс утонул, потому что демоны его бросили от силы Божией, разбежались, и, конечно же, сам по себе человек не смог противостоять стихии и утонул тоже на посрамление этому демоническому искусству. И как в первых веках церковь столкнулась вот с массовым противлением чародеев, так и в последнее время, увы, нам приходится сталкиваться практически повседневно с воздействием колдунов, чародеев, магов, которые расплодились сейчас в большом количестве и, служа демонов, губя свои души, они пытаются также губить и другие души и повреждать даже верных, стоящих в истине, христиан. И мы предупреждены, что в последнее время это будет иметь место, и даже будут они преуспевать, и поэтому должны четко и ясно понимать, осознавать и принимать необходимые меры. К сожалению, в современной отступнической церковной среде, опять-таки, по внушению демонов, через обольщенных людей, прелестников, которые носят даже и саны епископов, священников или преподавателей академий духовных, так называемых, вносится в сознание вот этих заблудших людей ложные установки, ложные такие знания навязываются о данном вопросе. С одной стороны, убеждают людей, что никаких колдунов, ведьм, чародеев вообще не существует. Это все, мол, выдумки народа, народные сказки, легенды, мифы. А на самом деле ничего этого нет. К сожалению, даже такое мнение навязывается верующим в Христа людям, и многие принимают это на веру. А все эти разговоры о ведьмах, о колдунах, чародеях, это, мол, отсталое средневековье, когда люди не были такими просвещенными, как сейчас, в кавычках можно сказать, просвещенные, да, и не знали, что этого нету, и, мол, им всякие галлюцинации принимали за реальные видения, и вот все это фантазия людей, их серость, дикость, там, неграмотность, как бы привело к этому. Вот. Это очень злое внушение, злое учение, потому что таким образом люди сразу обезоруживаются. И если отрицается наличие врага, его воздействие, то, конечно же, враг получает сильнейшее преимущество, ибо он может действовать, будучи уверенным, что никто даже и не задумается, что он действует. И тогда все его действия будут приписываться каким-то естественным причинам, но никак не тому, что на самом деле имело место. И в этой же среде, вот, в лжецеркви Московской Патриархии, наряду вот с таким убеждением, что это все выдумки, пережитки, что ничего этого нету, существуют и другие крайне мнение по этому вопросу, что это да, это существует, но предлагается защиту не церковная молитва и требования, которые святые отцы положили, не благочестивая жизнь, опять-таки различные прелестные всякие советы, что надо делать в каждом случае. И в среде самих священников и епископов отступнической церкви, то есть, конечно же, лжесвященников, лжеепископов существуют люди, которые сами занимаются чародейством, колдовством, магией, вот, сочетая это с якобы верой вот этой во Христа, на самом деле, конечно же, никакие не неверующие, а просто нашли удобное прикрытие и обольщая людей как бы внешним видом, что они якобы священники, они в основном занимаются служением демонов и именно конкретно используя колдовские всякие действия, которым они обучены от бесов. И, к сожалению, это имеет место среди духовенства, и мы такие факты конкретные знаем, сталкивались. И это очень печально. И иначе быть и не может. В отступнической церкви, где нет истины, где нет благодати, там и господствует в противовес единому истинному учению церкви различные мнения обольщенных людей. И бесы сознательно разделяют эти мнения, и их объединяет одно, что они все лживые и все душевредные, и все способствуют погибели людей. Хотя сами между собой они могут различаться и быть даже прямо противоположными, но это не имеет значения. Точно так, как в самом магическом искусстве. Само магическое искусство содержит различные разделения, разделы, формы, средства используют. И поэтому как бы есть много разных названий людей, занимающихся магическим искусством, которые в своей основе, опять-таки повторяю, напоминаю, содержит демона общения. То есть общение с демонами на определенных условиях. Когда человек принимает эти условия, он выполняет их, и демоны выполняют с своей стороны то, что этот безумный человек просит по этим условиям. А просит, например, навести порчу, вред, нанести смерть какому-нибудь человеку, болезнь и всякие другие такие злые последствия. И, конечно же, в основе вот этого магического искусства со стороны людей лежит гордость. Гордые люди, богоненавистники, богопротивники, потому что раз человек гордый, он обязательно противоставляет себя Богу. И истоки этого мы видим в грехопадении людей, когда сатана под видом змея вступил в беседу с людьми первыми, Адамом и Евой, и прежде всего через Еву, внушил им ложную прелестную мысль, что «ослушайтесь Бога, послушайте меня, змея, и будете как боги», вкусив там какой-нибудь плод как запрещенного дерева. И как бы вот вся магия основана вот на этом первом искушении. Механизм магии точно такой. Стоит за этим сатана, который притворяется змеем или еще каким-либо образом, притворяется, обольщая доверившихся ему людей. Он внушает им: а слушайтесь Бога, потому что Бог в том-то не прав, или что-то не так, или в общем-то. Но возьмите какое-то вещество, то есть что и как бы замена запретного плода. Какое-то вещество, вкусите его, владейте им, сделайте то-то и то-то, и будете как боги. То есть вы будете обладать силой, каким-то могуществом и так далее. И тут же предлагает конкретный случай, чтобы доказать эту силу. Но эта сила доказывается именно в каком-то злом действии. Или болезнь навести, или смерть, или порчу какую-то, вот, что-то разрушить и так далее. И получается, что человек гордый, поверив дьяволу и совершив какое-то с помощью бесов какое-то злое действие, приписывает эту силу себе, обращается и думает, вот действительно, какой я сильный, какой я могущественный, какой я непростой, как все люди окружающие, вот как могу делать. Того убил, тому болезнь навел, того лишил чего-то и так далее. И вот укрепляется в своей гордости, укрепляется в демонообщении, становится рабом бесов и их игрушкой, и уже не может вырваться, даже если и захотел бы. Бесы его уже не отпускают просто так. И поэтому очень трудно таким людям покаяться, обратиться, хотя на примере священномученика Киприана, бывшего колдуна, мы видим, что это возможно. Итак, в наши дни мы наблюдаем вот очень большой интерес к чародейству, к колдовству, к магии и активность людей, которые через этот интерес вербуются бесами и становятся их служителями. Чародейство – это есть разновидность магического искусства, в основании которого положена манипуляция с водой или другими жидкостями. И в основании как бы, использования водой лежит сосуд, который чара, чаша, чара. Вот такая какая-то металлическая миска, именуется чарой. И от этого слова чары и происходит как бы название чародейство. Из известных нам на слуху, на виду чародеев, которые, так сказать, через телевидение и средства информации в России пропагандировались, можно привести человека, который именовал себя Алан Чумак. Вот он был типичный чародей, ну и сейчас еще пока живой чародей, который, как он говорит, заряжал воду вот, своей энергией. На самом деле он насылал, конечно, бесовскую злодать на эту воду, и она принимала какие-то определенные свойства негативные, но переставала портиться на какое-то время, так же, как и освященная в церкви истинной святая вода. И этим он обольщал, что вода долго стояла, не портилась, и при ее употреблении оказывала какое-то воздействие на людей, этих обольщенных, несчастных. И это, конечно, приводило к доверию к этому чародею. И многие люди, не зная будущих последствий, что обязательно рано или поздно вот это употребление плохо скажется на их здоровье, на их жизни, не говоря уже на их вечной участи, если они не раскаются перед смертью и не откажутся от всего этого. И вот это временное облегчение, вот, по силе обольщения, люди принимали за какое-то что-то, нечто полезное, за исцеление, и прославляли чародея, сами обращаясь, укрепляли это злое обольщение. Астрология тоже является разновидностью магии, и поэтому занятие астрологией и всякий интерес, состояние гороскопов тоже запрещено. Здесь демонообщение идет через доверие звездочету, что якобы судьба и события какого-то человека зависят от расположения небесных светил, звезд, созвездий и так далее. Вот. И вот на этой ложной науке и построено вот это обольщение. И многие люди верят этому обольщению в наше время, читают гороскопы, верят и восточные все эти, что год свиньи, собаки, кролика, драконы, змеи и так далее. И, естественно, носят различные амулеты, предохранители, знаки, вот, называют себя и свиньями, и драконами, и по восточному календарю, и по знакам зодиака называют себя, соответственно, и животными, и всяким этим, и козлами, и быками. И не понимают, что этот бесы просто издеваются над людьми, обманывая их еще и называя их козлами, быками и всякими другими животными, смеются над ними, издеваются. А люди верят в это и через это доверие впускают демонов как бы в свою жизнь. И демоны воздействуют и пытаются подстроить ход этой жизни, насколько это Бог попускает. Соответственно, тем установкам, которые конкретно их служитель, астролог, и говорил данной жертве обращенной. То есть не потому, что так будет, так Бог определил и так случается, а потому, что человек поверил демонам, что будет так. Часто случается с этим человеком так. И, как правило, случается в основном что-то плохое, что-то злое. Ибо ничего хорошего демоны подстроить не могут. Ну, разве что клад какой-нибудь найти или кошелек подбросить с большой суммой. Или вот, там, помочь выиграть в лотерею или в казино. Вот такие радости бесы могут подстроить. Но опять-таки... Это делается только с целью обольщения. И если человек поверил в это как в средство жизни, он обязательно прогорит. Он раз выиграет, два, три, четыре, пять, десять. Потом бесы его настолько видят, он поставит все имущество и проиграет. И бесы тут же его толкают в отчаяние, к самоубийству. И такие случаи описаны, как люди гибли и заканчивали самоубийством после вот, нескольких успехов. Были, будучи убеждены демонами, что можно теперь ставить все, что они имеют в этой игре, они ставили и, естественно, проигрывали, и бесы толкали их на самоубийство, и, к сожалению, губили их души вечности. И на сегодняшний день вот это магическое искусство как бы от особо посвященных людей перешло как бы вот в массы и стало таким как бы обыденным. В любой газете можем найти гороскопы и рекламу различных колдунов, чародеев, ведьм, которые так себя именуют, даже не скрывая, нагло всякие пишут, я там потомственная ведьма, там, я колдун. В таком-то поколении, я делаю то-то и то-то, счастье вам принесу, там, и т.д. Мы видим, что занимаются этим, как действительно люди, которые потомственно этим занимались, так и вот только что обратившиеся к этому злому искусству люди, которые просто начали экспериментировать, и бесы их подзадаривают, и какие-то такие мнимые успехи даю сразу в этом деле, чтобы их привлечь, втянуть. И, как правило, люди, которые увлеклись этим и отдались демонам, они начинают испытывать это свое злое искусство на ближних, на соседях, на родственниках, на знакомых, сотрудниках по работе, если учатся, то там, значит, сокурсниках. И использует вот этих людей для своих злых экспериментов. И, к сожалению, они добиваются того, что эти люди начинают там болеть, чахнуть, наводят всякие порчи. и иногда делается на смерть, так называемый на смерть. Все это имеет место, и поэтому вот это злое учение в Отступнической Церкви, что как бы ничего не существует, никакого сглаза, никакой порчи, что все это там выдумки, к сожалению, это злое обольщение и обман людей. Потому что достаточно взять книгу, утвержденную церковью, то есть требник священника, православный требник, большой, полный, и увидеть, что святые отцы церкви, такие как Василий Великий, архиепископ Кистерии Каппадокийской, такие как святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, именно Златоустом, как святитель Григорий Чудотворец, священномученик Киприан, написали, составили определенные молитвы, и которые вошли в чин помогающие людям, когда они обуреваются демонами, бесами, а также когда они обуреваются всякими колдовскими, чародейскими воздействиями. Существует две требы в требнике. Одна из них вот, против демонического воздействия, и как бы косвенно она и против защищает, и против колдовского воздействия. Другая прямо направлена против колдовства, чародейства. И там воспоминается события, бывшие с Моисеем, праведным святым пророком, когда он сопротивлялся волхвам фараоновым. И поставлены молитвы на два случая, когда действию колдунов подвержен человек, христианин какой-то, то ему читается эта треба, или когда действию колдунов подвергнуто жилище этого человека, то есть дом, где он живет, или квартира. И особые молитвы читаются законным священнослужителем в этом случае. И, к сожалению, вот это сокровище православное скрывается современными отступниками от массы людей. Никто эти требники не показывает, никто эти требования не указывает и не говорит. Потому что, с одной стороны, лишенные благодати отступнические лжесвященники, лжеепископы боятся демонов, они не могут выйти решительно на противостояние, на бой с ними, потому что будут поражены, повреждены, посрамлены, и поэтому принимают тактику замалчивания, увиливания. И если и существуют некоторые представители отступнической церкви, которые якобы занимаются вычеткой, то есть якобы изгнанием демонов, то это не более чем спектакль и розыгрыш, потому что настоящую требу они не читают. Они читают канон, молебен, вот, и этим тоже раздражает бесов, потому что бес раздражает любую молитву с призванием имени Божия. Но у них есть договор, гласный или негласный, или демоны в виде их обращения используют, то есть когда человек не понимает, вот, видя, что им эти требования опасны, но люди думают, что они избавляются от них, бесы подыгрывают им и делают вид, что они выходят из обращенных. Вот, на самом деле они выходят на время, а когда человек возвращается домой, они по дороге опять входят и мучают его еще прежде, больше, чем прежде. Но уже никто из окружающих это не видит и приписывает ложную славу такому-такому там, якобы священнику, старцу, который вот он изгоняет и так далее. То есть, и все это удивительным образом сочетается в лжеструктуре. С одной стороны, вот такие в кавычках выдающиеся якобы изгонатели демонов, с другой стороны, учение о том, что их вообще не существует, никаких порчей, никаких глазов, ничего этого нет, и все это выдумки. И вот в лоне одной структуры уживаются вот такие прямо противоположные мнения и действия. Часть людей так, держится такого мнения, часть людей такого. Кто-то вообще считает, ничего нету и обольщается, кто-то считает, что это есть и идет к лжесвященникам, к лжеизгонителям за помощью, на самом деле обольщаясь и попадая еще в больше сети дьявола. Поэтому мы, предупрежденные Священным Писанием, святыми отцами в наше время, должны не впадать в эти крайности, а принимать те меры, которым нам научили стоицы, которым нас обучает Святая Церковь. В наше время очень трудно прожить какому-то христианину, чтобы в течение жизни на него так или иначе не воздействовал какой-нибудь колдун или чародей. Потому что по жизни мы обязательно соприкасаемся с ними, часто не зная и не подозревая, что именно этот человек будет пытаться нанести порчу. Но беда этих людей, которые отдали себя в служение демонов, состоит не только в том, что они избрали погибельный путь и будут иметь страшное мучение по смерти в аду, но что и в этой жизни, в этом своем злодействе, они получают от бесов мучительные такие наказания, когда ошибаются с выбором своей жертвы. Если они выбирают человека святого, праведного, защищенного благодатью Божией, не полагая или не зная, или по ошибке, или по легкомыслию, или по какой-то другой причине, и пытаются нанести на него магическим искусством какое-то злое воздействие, то, конечно же, благодать Божия не только хранит этого человека, но и воздает сильным ударом на человека, который причинял этот вред, и прежде всего на демонов, которых он наслал. Ибо колдуны, маги, чародеи, они никаким другим образом не могут воздействовать на нас, христиан, и на других людей, как только насланием бесов. Это четко видно из жития священномученика Киприана и мученицы Иустинии, что Киприан, будучи волхвом, колдуном, то есть, причем очень сильным колдуном, который мог одним взглядом птицу на лету сбить, ну вот, навести смерть на человека на расстоянии большом. Вот. И он, конечно, был в обольщении, в гордости такой. И когда он попробовал по просьбе, там, ну, купили, как говорится, заказ сделали, нанести вот этой девочке, мученице Иустинии, то все его чары, все его воздействия и все полки бесов, которые он послал, были беспомощны, причинить ей малейший вред. Настолько она была защищена благодатью. И увидев это, и честно признал преимущество Христа, Киприан, бывший волх, раскаялся, оставил это злое искусство и стал не только христианином, а еще сподобился великого сана епископа, а затем сподобился пострадать Христа ради. Но поскольку он хорошо был осведомлен вот, в делах колдунов, то он как специалист бывший и составил молитвы со знанием дела. То есть его молитвы не просто общего характера, он конкретно перечисляет в своих молитвах известные колдовские действия для того, чтобы противостоять им. В том числе он указывает и про сглаз, и про наведение порчи, и про различное как бы, время, и как бы, технические детали. Когда порча наводится, например, обрезание ногтей ножных, обрезание ногтей ручных, то есть в этот момент наводится порча, когда человек обрезает себе ногти, вот, когда волосы простригают и так далее. То есть мы, конечно, сами люди далекие от этого никогда и не знали о таких тонких деталях, но Господь, обратив бывшего чародея, использовал как бы его выгнать, эти злые познания, для того, чтобы их на пользу поставить церкви, на пользу людям, членам церкви, чтобы они защищались конкретно, целенаправленно, а не просто вообще. Поэтому к святым людям, которые защищены, колдуны могут только по ошибке напасть и получить сильнейший удар, вплоть до того, что бесы могут с ними расправиться до физического уничтожения. Поэтому все, кто занимается этим злым искусством, пусть хорошо подумает, стоит ли им трогать христиан, потому что любой христианин может оказаться для них крепким орешком, и они получат преждевременную смерть. Но, к сожалению, многие из современных христиан, даже которые в истинной церкви состоят, причащаются истинных тел и крови Христовых и призывают имя Божие воистине, сохраняют правую веру и пытаются жить покаянием, но они не имеют такой силы и защиты, как духовно преуспевшие отцы, братья и сестры, которых в наше время очень мало. И поэтому для них именно, собственно, церковь и установила такие существующие требы, как вычетка от демонического воздействия и вычетка от колдунов, от чародейства. И должна обязательно прибегать к этим требам в тех случаях, когда налицо имеются признаки, указывающие на наведение вот, с помощью чародейства какой-то порчи, какого-то вреда, если есть подозрение на это, или на воздействие демонов явно в жизни нашей начинает как-то проявляться, то, видя, что человек не имеет достаточной силы, защиты, что его вера еще слаба и святость мала, он должен прибегать к помощи церкви, помощью истинных служителей церкви, чтобы получить защиту через установленное в церкви и благословенное Богом какое-то деяние, именуемое требует. То есть читается чин, состоящий из определенных молитв, чтение определенных мест Евангелия, помазание святым елеем, окрепление святой водой. Все это входит в этот чин, именуемый в простонародье вычеткой, отчиткой. Вот. И мой опыт, и опыт предшествующих отцов, занимавшихся этим, свидетельствует, что это очень мощное оружие, очень мощная защита, и демоны боятся этих требований, боятся этих молитв, очень не любят эти молитвы и ненавидят тех, кто их совершает, но вынуждены подчиняться и этой силе, исходящей от этих молитв. И поэтому простые прихожане получают с помощью этих молитв, этих чинов определенных, большую защиту. Также на проскомидии, во время совершения уже литургии, читается поминовение, и если человек обуреваемый духом нечистых или оплазняется от действия колдунов-чародеев, то есть специальная форма молитвы на этот случай. Из-за таких людей возносится конкретная целенаправленная молитва, которая помогает ему через божественную литургию, через окунание частички с его именем в чашу с кровью, как бы помогает особой силой защищать этого человека от демонов и чародеев. А само искусство колдовское, оно часто в простонародье бывает довольно примитивное и носит такие примитивные формы и средства. Из записаний, дошедших до нас, мы знаем, что на Руси, например, если какая безумная женщина хотела призвать демона, Она становилась на бочку, например, залазила, прыгала задом наперед и говорила простую фразу: «Три не три, девять не девять». То есть понятно, что смысл этой фразы, что Троица, Бог Троица не Троица, а девять ангел-щенов не есть девять ангелов. То есть и вот на этом богохульстве, на этом богоборчестве и строился призыв демона. И, увы, к сожалению, появлялся демон и спрашивал: «Что изволишь?» Вот. И эта женщина несчастная вступала с ним в договор и говорила: «Хочу там соседки, чтобы корова у нее там высохла, не давала молока, потому что у нее дает много молока, а мне мало дает». То есть из зависти, из злобы, из мести люди вступали в общение с демонами, чтобы нанести порчу своим ближним. Другой случай подобный, когда впадает человек в обольщение, тоже в деревне. Это только для примера говорю, чтобы имели представление, как демоны обольщают этих ведьм, колдунов. То же самое корову. Вот хорошую корову, много молока дает, все. Приревновала соседка какая-нибудь, позавидовала и хочет нанести порчу. Вот. А она вступает в общение с демонами через призвание, чтение какого-то определенного набора слов, которые называются или колдовской какой-то на Востоке это мантра называется, а здесь просто призыв демонов или нашептывают, или еще каким-то образом, и они скрывают от остальных людей, и подземно дают как бы только этому человеку вот это такое позывные такие, когда они эти фразы произносят, которые могут вообще никакого смысла на человеческом языке не иметь. Но демоны их узнают прекрасно и откликаются, являются и говорят: «Давай, что исполнять?» И вот эта несчастная женщина, которая захотела, например, извести корову соседки, она идет в лес, подходит к сучку на дереве, который расположен так вот удобно, как у коровы вымя, вот, и начинает руками как бы доить этот сучок, подставив ведро предварительно. И действительно, если со стороны так вот незаметно подсмотреть, то действительно по сучку молоко, и именно с этой коровы, о которой шла речь, спускается в ведро вот к этой ведьме. И таким образом она может выдаивать ее, выдаивать до тех пор, пока эта корова вот не заболеет и не усохнет, и не умрет. И происходит падеж этой коровы. И, конечно, та соседка ничего не подозревает, не понимает, не может объяснить. Просто понимает, как скот случился, кормилица, корова вот пала. А эта несчастная ведьма, обращенная бесами, думает, что это она обладает такой силой, что можно на расстоянии молоко с той коровы выкачать и через дерево, через сучок спустить в свое ведро. На самом деле она ничего не соображает, не понимает. А демоны, обладающие сверхъестественными способностями, несопоставимыми с нашими человеческими возможностями, в нашем падшем состоянии, они невидимо бегают к корове, выдают ее и по сучку спускают молоко вот к этой несчастной ведьме и, обольщая ее, держат ее в обольщении до тех пор, пока им не надоест она, а затем они расправляются. И мы знаем, что ведьмы и колдуны очень тяжело умирают. Когда приходит время их смерти, то настолько они мучаются, настолько как бы душа тяжело отрывается от тела. Это страшнейшее мучение, что даже в простонародье существуют различные способы как бы для разрешения этого. Или крышу надо проломать, открыть, или еще что-то придумывают для того, чтобы облегчить вот эти страшные мучения, которые уже здесь, еще до смерти наступают с колдунами и ведьмами. И очень тяжело, мучительно они умирают и, естественно, отправляются в жуткие места, определенные Богом для подобного рода грешащих людей. И согласно учению церкви, мы знаем, что Святая Церковь запрещает колдунов и чародеев на многие годы. Людей, которые обратились к колдунам-чародеям из числа христиан, членов церкви, они запрещаются на многие годы, десятилетия от святого причащения или церковного общения. Настолько страшно это грех. И ставится в разряд обуреваемых, припадающих, кающихся, пока месяц не понесут епитимью за вот, как бы обращение колдунам, чародеям. А тем более, если человек сам занимался этим, тоже он ставится на очень много лет в число буреваемых, то есть стоящих просто у храма на улице, подверженным ветрам, бурям. Вот, и он выставит все это, должен все службы, находясь на паперти и не смея войти в храм, тем более не дерзая думать даже о причащении, причастных танцев, настолько страшен этот грех. И уже то, что Святая Церковь в своих постановлениях, в Вселенских соборах, в поместьях соборов, содержит такие наказания колдунам, говорит, что Церковь очень серьезно относилась к чародейству, колдовству, не считала это чем-то таким неважным или несуществующим, а наоборот, всячески врачевала, защищала верных и кающихся, обращающихся тоже, вот таким длительным отстранением очищала и указывала на, в общем, мерзость этого греха пред Богом, на его тяжкость. И поэтому, если кто-то из вас, не дай Бог, когда-либо обращался к бабам, бабкам, деткам за выкатыванием над головой яйца, выливанием воска и подобных всяких там заговоров, шептаний, когда заговаривает какую-то болезнь у ребенка или взрослого, вот, то все это есть как бы обращение к колдунам и чародеям. В этом должно обязательно искренне раскаяться и очиститься, и понести епитимью, потому что демоны не прощают обращение к ним людей просто так. Обязательно, рано или поздно, стараются отомстить. Поэтому все, кто обращались к демонам через их служителей, будь то к астрологам, будь то к чародеям, будь то к колдунам, ведьмам, обязательно рано или поздно получат какое-то сильное искушение, какую-то скорбь сильную, вот, или даже смерть претерпеть какую-то придется, мучительную, для того, чтобы как бы расплатиться за свое увлечение и обращение вот представителям злых сил, как бы к людям, которые занимаются магией. Это очень серьезный вопрос, и поэтому в целях вашего вечного благополучия и благоденствия земного вы должны вспомнить все эти случаи, принести покаяние и раз навсегда отречься и сожалеть, что когда бы, если такое и было, по неосторожности, по неведению, но все равно это имело место, или вы сами призывали демонов тем или иным образом. Случается так, что люди сознательно не занимаются магией, чародейством, колдовством, не изучают книг подобных, ни знаний не получают, но по своему складу являются как бы потенциальными ведьмами, колдунами, и демоны это тоже видят, и хотя не успевает увлечь человека как бы сознательному чародейству, но его греховная жизнь, его поведение использует так, что этот человек силу как бы неосознанную свою злую поступает так же, как колдуны, даже не понимая, что он делает. Например, он проклянет кого-то и в сердцах скажет какое-то самое. И если тот человек не имеет защиты, то так и случается. Потому что демоны, слыша это проклятие, содействуют этому слову без всяких там каких-то договоров, без всяких каких-то призываний особенных. Они просто исполняют просьбу этого человека от одного его желания, вот когда он высказал вот гневное такое какое-нибудь проклятие, они идут и выполняют, и таким образом тоже поддерживают этого человека в обольстительном мнении, что он, его слово, имеет какую-то силу, какую-то, хотя он и конкретно и не занимается колдовством. И, к сожалению, вот такие вещи тоже могут происходить от простых, не знающих ничего людей. И есть так называемый сглаз, то есть когда определенным образом человек смотрит на другого человека, и вот этим лукавым взиранием наносится повреждение какое-то, потому что демоны тоже следят, и тут же наносится повреждение этому человеку, и вот эта порча от взгляда является сглазом. Вот, особенно часто в наше время подвергаются сглазу дети. Поэтому мы должны принимать меры о наших детях. Это обязательно употреблять все, что Святая Церковь дает нам для нашей духовной гигиены. Это, прежде всего, святую крещенскую воду. Обязательно давать детям утром натощак три глоточка во имя Отца и Святого Духа. Затем в любое время дня и ночи давать детям пить святую воду эту и смазывать и также головку, сердце, места при малейшем появлении какого-то нездоровья, душевного, беспокойства, страхи, какие-то ночные кошмары, крики или физическое нездоровье. В первую очередь мы употребляем святую воду, затем освященное масло, затем, конечно же, тайны причащения чистых тел и крови. Используем молитвы, требы, вот, вычетки и так далее. И очень замечено часто, что если мы вносим ребенка, если он совсем маленький грудной младенец, или возим, или ходит с нами постарше ребенок в многолюдные места, то есть большие супермаркеты, стадионы, площади, где собираются людей, то есть, то именно вот в этих местах чаще всего дети получают такое злое демоническое воздействие или воздействие колдунов, чародеев, или просто людей, которые вот, сглаживают их. Особенно если видят какого-то миловидного ребенка, начинают хвалить, там, что это, то не надо обращаться к этим словам. И ни в коем случае не надо принимать от чужих людей никаких подарков. Никакие конфеты, печенье, игрушки. Что бы ни давал чужой человек, если мы его не знаем, простите, мы не нуждаемся. Не принимать ни в коем случае. А от своих людей, проверенных, известных, можно принимать, но для страховки обязательно перекрестить эту вещь, эту конфету, окропить святой водой. Не потому, что, может быть, тот человек сознательно что-то сделал, а потому, что он мог и не подозревать, и передать вот, зараженную какой-то бесовской энергией вещь или конфету или продукт для нашего ребенка или для нас. И поэтому нельзя просто так принимать. Все нужно пропускать через молитву и через защиту святой водой, святым елеем, крестным знамением. Обязательно. Это должно быть навыком в наше время. И следить за своим состоянием, состоянием своих близких, особенно детей, наблюдать внимательно. И при первом каких-то замеченном признаке, который указывает на какое-то воздействие либо демонов, либо чародеев, а чародеи все равно через демонов работают, поэтому вот какое-то демоническое воздействие обязательно прибегать и к самозащите, и к церковным требам, чтобы тут же как бы снять эту порчу и защитить от дальнейшего воздействия. И ко мне вот по ходу жизни много людей обращались с подобными просьбами, и Божьей силой, Божьей помощью я оказывал большую помощь, совершая чины и вычетки и против демонического воздействия, и против колдовства, чародейства, и промыслом Божьим становилось известно, как потом эти колдуны, чародеи не находили места, прямо на стены лазили от мучений, когда совершался чин вычетки, и свидетели Бог посылал, и потом приходили, рассказывали даже не зная, что я делал вычетку, просто. И таких случаев очень много, которые даже все невозможно и вспомнить, и рассказать. И здесь уже, в Канаде, мы имели достаточно случаев, когда люди с явной порчей наведенной с помощью колдунов обращались ко мне, в том числе и греческой церкви, представители старокалендарной. И чтение этих молитв, чтение этих треп прямо на глазах у их родственников производило освобождение. И человек, который был уже настолько сильно поврежден, что не мог уже трудиться, не мог водить автомобиль, его корежило, трусило, движения были нарушены, головокружение, и он думал, что вообще уже никогда за руль не сядет. Через полчаса, через час после молитвы вставал совершенно в другом виде, садился за руль и шел работать, и до сих пор еще, слава Богу, жив-здоров и может засвидетельствовать о милости Божией, явленной ему через церковные требы. Поэтому мы предупреждены и вооружены теперь, и будем все меры, которые в наших возможностях, применять для защиты. И обязательно в свои молитвы домашние, келейные, вставляйте краткие просьбы о защите от демонов, от их козней, от их напастей и от злых, лукавых людей, в частности, от колдунов, чародеев. Господи, огради меня силу тесна, вертящая креста, от всякого зла вреда, от демонов, от всех их козней, от всех, от чародеев, колдунов, от всего их злого действия. Меня, там, мою жену, там, моих детей, мою мать, отца, там, брата, сестру и так далее. Перечисляем самых близких, которых мы молимся, которых мы любим и желаем всякого блага. И как бы включаем эту молитву вот, защитительную. И таким образом проходим жительство в наше тяжелое, темное время. И да будет милость Божия, помощь Божия, молитвы церкви и всех святых небожителей с нами вот, во всех этих наших противостояниях силам зла. И да будет победа за воскресшим Христом и за всеми его последователями. Аминь. Христос воскресе!